Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Здравствуйте. И со мной вместе в студии мой коллега Кирилл Бакеев. Привет.
Здравствуй.
Да, традиционно три темы. Если кто забыл, пытаемся по максимуму раскрыть их. По каким-то позвоним экспертам и, в общем-то, выясним подробности. Особенно в тех темах, в которых нужны узкие компетенции. Сегодня у нас как раз такая припасена напоследок. Но начнем мы с буквально темы дня. Президенты России и Франции считают, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может серьезно обострить ситуацию в регионе. Гибель командующего силами специального назначения Аль-Кудс, корпуса стражи исламской революции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора.
Да, как сообщили в пресс-службе Кремля, с обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения Аль-Кудс корпуса стражи исламской революции Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Более подробной реакции пока нет, не знаю, появится ли она в ближайшее время или нет, но во всяком случае президент России и президент Франции, у них был телефонный разговор, они обсуждали не только, разумеется, ситуацию в Ираке, но, среди прочего, обсудили и это. Поэтому, возможно, будут там какие-то дальнейшие заявления, посмотрим. Но...
Вот, кстати, насчет дальнейших заявлений. ООН, генсек ООН Антонио Гутерреш вот в связи с этими событиями вокруг Ирана призвал стороны к сдержанности. Мир не должен допустить еще одну войну в Персидском заливе, говорится в заявлении.
Мы с тобой как-то про бинго говорили, вот. Чиркайте. Да. Ладно, для тех, кто в танке и не знает, что вообще происходило, кто такой, что это за генерал Сулеймани, кто он, что произошло в Ираке, рассказываем. Утром 3 января несколько автомобилей, в которых, собственно, сам Сулеймани, а также несколько высокопоставленных командиров Катаиб Хизбаллы выезжали из багдадского аэропорта, были атакованы с воздуха. Судя по всему, как сообщают власти США, атака была осуществлена беспилотниками, вот руководство Ирана утверждало, что бомбардировка велась с вертолетов. Посмотрим потом, как расскажут. В любом случае произошло, что произошло.
Ждем видеокадров от американской стороны.
Я не удивлюсь. Вскоре Дональд Трамп разместил в своем твиттере сообщение с изображением американского флага без каких-либо комментариев. И через несколько минут, во всяком случае, как сообщают американские СМИ, в аккаунтах иранских официальных лиц появились изображения флагов Ирана, и обещание отомстить. А вскоре уже, через некоторое время после этого, подтвердили гибель Касема Сулеймани. Вместе с ним погиб еще и Али Махди Аль-Мухандис, руководивший шиитскими группировками в Ираке. А США при всем при этом обвиняли Сулеймани в подготовке новых атак на американских дипломатов. И есть у нас мнение первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрия Новикова.
Прошедший год был примечательным в том числе тем, что соответствующие ведомства Соединенных Штатов, которые отвечают за формирование внешнеполитической стратегии, обозначили в качестве трех приоритетных угроз для Вашингтона Российскую Федерацию, Коммунистическую партию Китая и Иран. Соответственно, иранская проблема давно находится в повестке дня Соединенных Штатов Америки. Из всех трех мишеней, которые они назвали своими главными угрозами, Иран представляется им наверняка наиболее слабой мишенью, хотя они действуют по всем трем фронтам. Теперь мы и видим ситуацию, которая не обязательно приведет к началу военного вторжения США против Ирана, но служит одним из эпизодов подготовки к возможному началу боевых действий.
Вот, разумеется, все это событие важно еще и тем контекстом, в котором оно происходит, а именно ухудшающиеся отношения с Соединенными Штатами, которые происходят уже в течение последних, ну, последнего года как минимум. А поэтому это убийство неоднозначно восприняли и в самих Соединенных Штатах, как заявил бывший вице-президент Джо Байден, ну и сейчас он наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии на выборах. Никто из американцев не будет скорбеть по этому генералу, но Трамп бросил динамит в пороховую бочку и теперь должен разъяснить американцам свою стратегию. Американские СМИ пишут, что вот, например, предшественники Трампа, как то Барак Обама и Джордж Буш-младший, Сулеймани не трогали, не рисковали его убивать, как раз из-за опасений войны с Ираном. Демократы же в Конгрессе вообще усомнились в том, что имел ли Трамп право на вот эту операцию, не получив перед этим одобрения со стороны Конгресса, который сейчас, кстати, там на каникулах находится.
И вообще не уведомив Конгресс.
И не уведомив даже, да. После, тем не менее, после уже возобновления заседания Сенат начнет рассматривать дело против Трампа, как раз, среди прочего, ему там вменяется обвинение в злоупотреблении президентскими полномочиями, поэтому вполне возможно, что вот эта история, скажем так, ну, станет плюсом в карму.
Да, добавится, да, в копилочку.
Да. Реакция, разумеется, иранской стороны тоже есть. Верховный лидер Ирана Хаменеи уже объявил, что после трехдневного траура по Сулеймани его страна нанесет некий сокрушительный удар по США и всем тем, кто несет ответственность за его гибель. И есть еще у нас мнение доктора исторических наук, востоковеда, политолога Алексея Малашенко.
Так или иначе, больше нет одной из ключевых фигур иранской политики и одной из ключевых фигур конфликта сам в Сирии. Потому что в Сирии, как известно, очень активно действует корпус стражей исламской революции, который Сулеймани и возглавлял. То возникает вопрос, а какие будут последствия? Что касается американо-иранских отношений, то тут, по-моему, ничего нового не произойдет. Если посмотреть, какое значение имело, собственно, для Ирана уничтожение Сулеймани, Сулеймани считался и являлся действительно радикалом. Главным, наверное, в иранской элите противником США. И в каком-то плане, пусть это несколько цинично звучит, для президента Рухани, который более мягкий человек, а по иранским масштабам вообще либерал, уход со сцены Сулеймани даже выгоден.
Вот. Но есть еще и некие тревожные тенденции, которые говорят о том, что Трамп вообще как-то очень на Ближнем Востоке ему там нравится. Он тут предупредил турецкого коллегу, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о последствиях военного вмешательства в Ливию. Тут дело все в том, что говорил некоторое время назад, что собирается вводить туда, ну, то есть он собирается попросить у парламента после того, как тот вернется с каникул, значит, разрешение в случае, если попросит Ливия ввести войска на территорию Ливии. Но, в общем, все нормально. Парламент сказал «да». И вот как бы формальное разрешение у президента Турции на ввод войск в Ливию есть. Остался только запрос со стороны Ливии. И вот у них был телефонный разговор у Трампа и Эрдогана. И Трамп сказал, что иностранное вмешательство в Ливию осложнит ситуацию в этой стране. Ну и, в общем, и прочие любезности.
Да, еще немного уточнений от Организации Объединенных Наций. Сообщается то, что в Совбез ООН не поступало запросов на обсуждение вот этой ситуации с убийством.
Это было бы очень весело, если
Сулеймани
бы они туда приступили.
Ну а кто мог быть инициатором? Иран?
Нет, я имею в виду запросов на обсуждение этой ситуации. Ты имеешь в виду по предварительно, то есть, типа, имеет ли Соединенные Штаты право ударить по Багдаду?
Нет, после, вот сейчас после. Собраться, да, Совбезу, чтобы принять какие-то меры, какие-то рекомендации вынести. И начали реагировать авиаперевозчики, причем именно страдает направление в Багдад, потому что именно вблизи столицы Ирака был нанесен этот удар, и иорданская авиакомпания Royal Jordan отменила рейсы из Амана в Багдад, начиная с пятницы, и мотивирует это нестабильным вопросом безопасности. Мы следим за развитием событий. Любые новые какие-то сведения будут озвучены в наших новостях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Нет заявок, нет поставок. В Транснефти объяснили отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ тем, что российские нефтяники не подали заявки на прокачку сырья.
Да, о том, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, стало известно 3 января. Загрузка мощностей НПЗ была белорусских снижена до минимального значения. Это заявление от концерна «Белнефтехим». А экспорт российской нефти в Беларусь может быть остановлен из-за отсутствия договоренности по условиям поставок в 2020 году. И, по данным российских СМИ, может привести к появлению дополнительных экспортных объемов российской смеси «Юралс» на других направлениях. А в «Транснефти» тоже историю прокомментировали. Официальный представитель компании Игорь Демин напомнил, что все поставки осуществляются только, если компания подает заявку на прокачку нефти через систему «Транснефти». Ну и вот, собственно, с 1 января такого рода заявок нет. Но при этом еще были и сообщения о том, что пока у Беларуси есть, значит, некие запасы, тоже, я так понимаю, журналистам стало известно, это около 500 000 тонн, и может их хватить на работу в течение 20 дней.
Сейчас с нами на прямой связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь Валерьевич, все-таки хочется понять, здесь в этой истории чего больше? Действительно, все упирается формально в то, что нет заявок, соответственно, нету прокачки сырья, или здесь какая-то политика, которую все пытаются здесь найти?
Ну, здесь скорее с первого взгляда только экономика, но дальше как бы ситуация может разрешиться при помощи политических инструментов. То есть там в чем смысл? В том, что в России налоговый маневр, так называемый, продолжается. И получается, что с 1 января у нас налог на скважине, вот только когда вы нефть добыли, увеличивается. И получается, нефть становится, ее себестоимость выше. И поэтому наши компании могут продавать только дороже нефть. То с 1 января на Беларуси. А Беларусь просто не хочет ее покупать по такой цене. То есть с первого взгляда просто покупателя не устраивает цена, и он не берет нефть. Вроде все просто. Но, с другой стороны, Россия может распространить на белорусские НПЗ так называемую демпфирующую надбавку, как это делается для российских перерабатывающих заводов. Но Россия ставит вопрос, почему мы со своего бюджета должны вам, по сути, компенсации какие-то платить, или давайте дальше интеграцию проводить между нашими государствами, которая в конечном итоге приведет к созданию, по сути, единого государства. И тогда логично, что мы из своего бюджета дотируем ваши предприятия. А если вы не хотите создавать какую-то дальнейшую интеграцию проводить, ну тогда извините, покупайте по как бы рыночной цене. Вот. То есть здесь вопрос не в том, что Россия политически запретила поставки нефти в Беларусь, а просто белорусские компании сказали, нет, это дорого, не хотим покупать. Ну, не хотите, мы эти объемы представим на других рынках. В принципе, если бы мы все объемы, которые вот в 2019 году, например, Беларуси продали бы на другие рынки, соответственно, компании заплатили бы экспортную пошлину, и наш бюджет получил бы еще дополнительно 1 300 000 000 долларов. Поэтому пока что время играет на российский бюджет, потому что эти объемы будут уходить в третьи страны, и бюджет будет получать экспортную пошлину, а если в Беларусь поставлять, то экспортная пошлина между нами не платится, потому что мы внутри АЕС состоим всем.
Игорь Валерьевич, а напомните нам, какие доводы приводит белорусская сторона, требуя распространить действие налогового маневра и на них?
Ну, они говорят, что когда они вступали и в союзное государство, и в ЕАЭС, то речи о налоговом маневре никаком не было, и они рассчитывали, что наоборот, к 2024 году будет цена как бы внутрироссийская на нефть для них. Но она де-факто и сейчас была внутрироссийская, вот, пока не начался налоговый маневр. Россия отвечает, что изменение налогового законодательства внутри нашей страны – это наше дело, наше суверенное. И здесь, в общем-то, вы нас не спрашиваете, когда какие-то налоги устанавливаете или не устанавливаете. Ну, вот. То есть это право каждого государства. Поэтому формально к 2024 году мы все как бы будем жить с мировой ценой на нефть. И Россия, и Белоруссия, и все остальные страны одинаковая цена будет. Просто мы из своего бюджета наши НПЗ поддерживаем, потому что хотим, чтобы у нас дизель и бензин был не по ценам европейским. Вот. А если хотите, пожалуйста, из белорусского бюджета, может, и белорусские предприятия тоже поддерживают. То есть в России, у Москвы примерно такая позиция.
Угу. Григорий, скажите, пожалуйста, есть ли здесь какой-то предмет для переговоров и вот тот самый политический инструмент решения, о котором вы говорите, или все и не будет больше Россия экспортировать нефть в Беларусь?
Ну, я думаю, что все-таки стороны будут искать компромиссы, потому что действительно примерно месяц есть. Вот, и интересно, что примерно там на 2 месяца установили еще и переходный некий период на газ, потому что газ сейчас, по идее, тоже межправительственное соглашение наше закончилось 1 января, и цена должна была со $130 подняться до 152 примерно за 1000 кубов. Но тоже сказали, давайте январь-февраль по старым ценам будем торговать. Поэтому я думаю, что специально такие возможности для переговоров остаются. В Беларуси будет очень сложно, в принципе, найти, если полностью они хотят заменить наши поставки. Они даже говорят, что не 18 миллионов тонн, а 24, потому что они закончили модернизацию. Там даже пропускной способности того же самого порта Гданьска, откуда они хотят гнать из Польши нефть, его просто не хватит. Плюс Гданьск, в принципе, российскую нефть-то и получает. То есть они могут прийти к такой ситуации, когда они у посредников будут брать опять же российскую нефть, только не на нашей просто границе, как это всегда было, а еще и платить за перевалку в Польшу, потом из Польши качать ее обратно реверсом в Беларусь. Это будет еще дороже. Поэтому и были примеры, когда они покупали венесуэльскую нефть, были примеры, когда они намеренно шли на убытки, но попытались использовать это как рычаг для давления. Я думаю, что сейчас очень слабые позиции у них для этого. И все-таки российская сторона, скорее всего, более выгодной позиции находится. То есть либо они действительно продолжают интеграцию и получают низкие цены на углеводороды, либо они просто получают уже близко к рыночным, соответственно, ценам, больше к европейским ценам будут стремиться.
А убытки в том смысле то, что прибыль не такая привлекательная? Или с другой нефтью, там, венесуэльская, они вообще чуть ли не в минус работают?
Ну, с венесуэльской это было в начале 2000-х, тогда действительно это были большие убытки, но там каждая тонна стоила в 2 раза, а то и больше, дороже российской. Сейчас, соответственно, каждый год, если не будет никаких договоренностей, они будут продолжать закупать российскую нефть, каждый год просто прибыльность их НПЗ будет все меньше, меньше и меньше. То есть они выйдут на обычную рыночную ситуацию, как в Европе. НПЗ же работают, не закрываются же, они все покупают российскую нефть, перерабатывают ее, продают нефтепродукты. Просто раньше во многом такое белорусское экономика во многом и строилась на том, что они покупают дешевую российскую нефть, перерабатывают ее и продают нефтепродукты по высоким европейским ценам. Они внутри потребляют 6 миллионов тонн, всего закупали 18, получается 12 миллионов тонн переработанные они отправляли на экспорт, и за счет этого очень существенный доход бюджета получался.
Угу. Белорусский политолог в нашем эфире еще упоминал Азербайджан как потенциального поставщика. И я помню то, что Лукашенко говорил о Казахстане тоже через призму поставок нефти.
Да, и варианты эти обсуждаются. И тут из Казахстана были уже пробные поставки, правда, даже по железной дороге. То есть через Россию транзитом прошли через железную дорогу. Я думаю, что можно было прокачать просто и через Россию казахскую нефть, просто к нам никто не обращался за такой просьбой. Там в Казахстан, например, прокачивают на Усть-Лугу, на Ленинградскую область, там на порт, и там экспортируют, поэтому Россия в этом плане все равно, куда качать казахскую нефть, на Усть-Лугу, либо по дружбе пустить дальше в Беларусь. То есть никто просто не обращался. И более того, интересно, что те месторождения, которые называли казахской нефтью, что они с них будут покупать, а эти месторождения вообще не запитаны на направление на российскую общую нефтяную систему. Они идут по трубе только в Новороссийск наш. Там отгружаются, поэтому эту нефть, о которой они говорили, можно купить только купив ее, можно сказать, в Новороссийске, потом поставив по морю в Одессу, из Одессы еще понести проводы Одесса-Броды, а там дальше уже одну ветку дружбы в реверсе запускать. Это очень сложная система, которая даст им очень дорогую нефть, когда она до НПЗ дойдет. Азербайджанская абсолютно так же, только через Одессу и дальше вот по тем же самым трубам. И это тоже не дешевое удовольствие. То есть даже если они будут покупать российскую нефть по мировым ценам, это все равно будет дешевле, чем они будут по тоже мировым ценам покупать у кого-то другого, потому что в другом случае они будут еще за транзит платить, ну, к себе, чтобы доставить ее. А нашу они будут просто брать на границе российско-белорусской. Поэтому, как ни крути, все равно российская нефть самая выгодная выходит.
Да, Игорь Валерьевич, спасибо большое вам за комментарий подробный. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был в прямом эфире «Радио Спутник». Делаем паузу и еще одна новость.
Радио «Спутник».
Криптонефть. В 2020 году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту Петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, введение операции с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции Соединенных Штатов.
Да, и поэтому Венесуэла решила тоже встроиться в этот тренд создания криптовалют и вообще вот этих всех штук и запустила собственную криптовалюту в феврале 2018 года, для преодоления финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов. А Петро построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы, суверенный боливар, который ввели после уже гиперинфляции прежней валюты венесуэльского боливара. С августа 2018 года к курсу этой криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в стране, и Мадуро тоже не так давно заявлял, что Петро обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов, и сказала же, что внедрение ее в повседневный обиход жителей Венесуэлы происходит успешно. Некоторые тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.
Сейчас попробуем подробнее разобраться, как же такое возможно на государственном уровне. С нами на связи основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов. Григорий, приветствуем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Григорий, ну я правильно понимаю, что независимо там валюта ли это бумажная или это криптовалюта, так или иначе, любая ее основа — это доверие как бы участников рынка к тому, что вот это все имеет ценность.
Да, конечно, не только участников рынка, но еще всех, кто потенциально может ее торговать, расплачиваться, хранить в ней сбережения. То есть так как Венесуэла экономика слишком маленькая и очень маленький потенциальный размер применения этой валюты, то даже эмиссия, которую сначала анонсировали, урезали почти в 99 раз. То есть меньше 1% в итоге выпустили этой криптовалюты.
Но, тем не менее, это было бы интересно, если получится, то это интересный способ международных расчетов, да, на уровне государственных с криптовалютой, или это, в принципе, без разницы?
Нет, это очень правильный ход, и, конечно, если бы это получилось, это мир бы от этого выиграл, потому что монополия доллара, которая продолжается уже несколько десятков лет, так полноценно, она ужесточает возможности торговли для большинства стран. И если все, кто пытаются переводить доллары, там расплачиваться в них, они обязаны отвечать по американскому законодательству, которое не всегда применимо в некоторых странах и для некоторых сделок, которые полностью легитимны, неприменимо американское законодательство. Но почему-то оно считает эти сделки или эти расчеты незаконными. Поэтому эксперименты по конкурированию с долларом для расчетов на мировой торговой арене будут продолжаться.
А кроме Венесуэлы, на ваш взгляд, кто еще вызывает доверие?
Я считаю, что интерес? Евро имеет самые большие перспективы и шансы в этой войне. Есть серьезная поддержка Европейской комиссии потеснить доллар с арены мировых платежей. Плюс это вторая такая экономика в мире по количеству людей, больше людей, чем в Америке, там пользуются этой валютой. ВВП сопоставим с Америкой. А торговый баланс профицитный. То есть макропоказатели у евро сильно лучше, чем у американского доллара. И доля в расчетах международных сильно меньше. И это будет меняться.
Спасибо большое за экспертное мнение, Григорий. Вам, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net, Григорий Клумов был с нами на прямой связи. Ну, если честно, я бы посмотрел вот наглядно, как происходит выплата в криптовалюте пенсионерам. Ты представляешь себе?
Возможно, у них есть электронный кошелек, не знаю.
Возможно, у них есть просто кошелек, да, и туда кладутся такие монетки с большой буквой «Пи».
Возможно.
Она же «Р», рубль. Да. Не знаю. Хорошо, последим в перспективе, как будет чувствовать себя Петра. Для вас работали Кирилл Бакеев, Никита Воронков. Спасибо.